творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. Сегодня с вами в студии ведущая Мария Романова
и Марина Миронова.
Начнем наш эфир с небольшой истории. Дело в том, что еще в школьные годы я прочитала удивительный рассказ Паустовского «Старый повар». Не буду пересказывать все, этот рассказ надо читать на самом деле, но меня совершенно он поразил тогда. Дело в том, что, коротко, если там сюжет такой, что умирает в Австрии, это конец 18 века, старый повар, и он ищет кому-то рассказать вот о своей жизни, его дочь или жена, я тоже не помню, она идет на улицу и приводит какого-то незнакомца. И этот незнакомец спрашивает, какое последнее желание у старика, и он говорит, я бы хотел увидеть вот свою Марту, жену молодой, увидеть, как расцветает наш сад, а за окном зима. И этот незнакомец садится за клавесин и начинает играть. И старик каким-то вот волшебным образом, он видит свою Марту, он говорит, да, я вижу, вот она была молодая, мы встретились в горах, она разбила тогда кувшин с молоком. А потом незнакомец продолжает и говорит, вы видите, как белые цветы распускаются на деревьях сада, и небо становится из черного синим, становится высоким. То есть там картина, конечно, потрясающая. И в конце, буквально перед смертью, старик говорит, я бы хотел знать ваше имя. И незнакомец говорит, меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт. Но надо сказать, что этот рассказ, он удивительно показывает, даже не показывает, он затрагивает тебя, показывает, какая сила есть у музыки. Насколько она способна преобразить твое состояние, преобразить вообще твои чувства, наверное, всю твою жизнь. И вот как-то об этом мы хотим сегодня поговорить, хотя говорят, что говорить о музыке – это последнее дело, но мы попробуем. Мы пригласили гостя, Марин,
представляй. Да, и у нас в гостях известная во всем мире меццо-сопрано, лауреат международного конкурса вокалистов имени королевы Елизаветы в Брюсселе, певица, прослужившая много лет в Московском театре «Геликон опера» и выступавшая на лучших оперных сценах с ведущими дирижерами мира, такими как Ростропович, Рождественский, Плетнев. У нас в гостях Светлана Российская.
Добрый день, Светлана.
Добрый день.
Спасибо, что вы к нам пришли. Простите, что мы будем говорить о музыке больше, чем слушать.
Я думаю, что у нас хороший диалог получится.
Да.
Надеемся.
Ну, давайте просто так для начала. Что вообще для вас музыка? Что для вас значит это красота, которую музыку несет?
Вы знаете, я не могу, скажем так, вот объемно это все объяснить, но мне кажется, что музыка для меня это все. Если говорить о своей жизни, о том, как я пришла в музыку, будучи девочкой совсем и до сегодняшнего дня. Вы знаете, кстати, вот я вчера прочла о Гаврилине, музыка, сегодня которая прозвучит в эфире, Валерий Александрович Гаврилин. Он при жизни говорил так, что музыка – это жизнь, или жизнь – это музыка. Поэтому как я могу объяснить? То есть для меня все, что связано, вот все явления в природе, все, что вокруг меня окружает, безусловно, напрямую связано, вот как я воспринимаю это.
То есть весь мир звучит как музыка, не просто то, что играется или поется.
Да, я так это слышу. Вот,
потрясающе.
Может быть, это такой дар, вот, да.
Вот мы постараемся, чтобы вы нам за эти 40 минут передали хоть частичку этого дара.
Я постараюсь.
Хорошо, ну давайте мы начнем как раз с музыкального трека, потому что вы же певица, и мы должны вас прежде всего так и представить.
Да.
А какое-то небольшое предисловие. Это цикл «Времена года», вот композитора Гаврилина, да?
Да.
И
да.
О чем будет? Потому что, как всегда, в опере слова не очень слышны. О чем там вы поете?
Вы знаете, что я просто хочу сказать предысторию. Дело в том, что много лет назад я являлась артисткой хора Московского камерного хора под руководством Владимира Николаевича Мина, профессора, народного артиста России. И я помню, мы писали с ним, это называлось тогда «Хоровая поэма», «Перезвоны». И первое соло, которое мне дал Владимир Николаевич Мин, у нас были концерты в Санкт-Петербурге, в Большом зале филармонии, спеть небольшую частушку, значит, «Зелена-зеленая веточка, не гнется, не качается, без тебя, мой милый дролечка, не спится, не гуляется.
Как мило.
Вот, да, я так разнервничалась, представляете, за мной стоит заслуженный хор, 40 человек, убеленные сединами басы и баритоны, которые поют нари-нари-нари-нари-нари, и вдруг мой голос должен прозвучать сольно в Большом зале филармонии. Я очень нервничала, так разнервничалась, что пропустила даже несколько тактов, но поскольку это не в караоке, поскольку это не минус, как сейчас вот принято под минусовки какие-то петь, то есть хор меня поддержал. Да, Владимир Николаевич меня поддержал. В общем, я справилась с этой задачей. И спустя годы, уже будучи солисткой оперного театра и сотрудничая с оркестром камерным московским под руководством Владислава Булахова, я записала этот диск «Времена года». Это как раз, значит, знаете, что это вокальный цикл, написанный Гаврилиным для голос для мецо-сопрано и фортепиано, но было сделано приложение для симфонического камерного оркестра и «Времена года». Ну, собственно, 4 времени года.
Поэтому... А вот в первом треке это какое время года?
Это лето.
Лето.
Это лето, как раз это единственный номер в этом вокальном цикле, который состоит из двух частей. Это быстрая часть. Собственно, знаете, это как обрядовые песни, когда народ встречает лето. Угу. Там есть такие лето-лето, красное лето, все цветки зазеленели, ну, в общем, вы услышали. Слышите.
Как раз сейчас хорошо нам будет послушать.
Да, лето закончилось.
По
а вторая часть,
погодке,
которая,
да,
я так думаю, прозвучит сегодня, это уже медленная
это
часть.
Мы потом, да, поговорим.
Это мы потом
давайте
поговорим.
Мы послушаем.
Давайте послушаем.
Слушаем первый трек.
Это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну что ж, вот такое чудесное летнее настроение к нам в студию принесла наша гостья, певица Светлана Российская.
Да, и не поспоришь с тем, что музыка влияет очень сильно на наше настроение. Иногда
прямо,
даже
прямо, да,
взгрустнется, иногда, иногда наоборот становится радостно. Вот интересно узнать, как Светлана вот работала над этим циклом, и как у нее менялось настроение, внутреннее такое человеческое и актерское состояние, когда она вот разные времена года исполняла. Это сейчас мы прослушали лето,
и, кстати, была зима. Интересно, насколько вы искали в окружающем мире вдохновение? Вы сейчас сказали, что весь мир звучит, а уж когда речь идет о природе, так тем более, наверное.
Но мне кажется, что любой творческий человек, который обладает таким даром, как наблюдательность, наверное, всегда найдет какие-то сюжеты, какие-то моменты из жизни для вдохновения. Поэтому, ну как можно, какое можно искать вдохновение, допустим, и что-то вспоминать, если ты поешь о лете?
То есть, что-то радостное, ну, что-то
безусловно.
То, что у тебя внутри.
Вот, нет, а потом, знаете, я хочу сказать так, что вот говоря о музыке Гаврилина, вообще-то был композитор совершенно уникальный, потому что ему было свойственно такие, знаете, качества, как юмор. Вот если вы послушали сейчас, когда мы послушали этот номер, да, там и про козла послушали.
Да-да-да, что-то веселенькое.
Да, вот. И при всем при этом был совершенно удивительный русский композитор, который, кстати, при жизни, знаете, что еще говорил? Я живу в России для того, чтобы оберегать музыку и ее охранять. И поэтому, вот знаете, когда я работала над этим циклом, у меня было такое ощущение, что я соприкасаюсь действительно каким-то первоисточником, вот к той, знаете, к тем святыням русским, которые действительно в музыке Гаврилина присутствуют. Поэтому там что зима, это философия, что лето, осень, кстати, вот ну, номер, который на стихи Некрасова «Не выжата, рущи голы». Ну, в общем, вот так. Поэтому, если говорить о вдохновении, сама музыка, наверное, вдохновение дает.
Действительно, она вот. Какая-то.
А потом,
очень
вы знаете, скажу так, когда за твоей спиной сидит совершенно удивительный оркестр симфонический, тут уж, знаете, сам Бог велел запеть.
Ну да. Ну вот, как говорится, Бог все создал гармонично, в том числе и музыку, безусловно. На самом деле. Вот музыка, конечно, воодушевляет наш мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения. Музыка придает жизни, веселье всему существующему. Это писал древнегреческий философ Платон. А Аристотель, кстати, я прочитала, он заявил о том, что вот, говорит, надо обязательно, чтобы молодежь изучала, ну, в своих каких-то вот учебных заведениях, которые были тогда в древности, обязательно изучала музыку. Вот я думаю, что сегодня это вообще очень тоже актуальный вопрос. Мне кажется, в школе нам тоже нужно преподавать музыку, музыкальное воспитание, мне кажется.
Кстати, знаете, вот я сейчас хочу сказать, что первое мое музыкальное образование, которое я получила, ну, не считая музыкальной школы, это музыкальное училище имени Ипполита Иванова. Я получила там диплом дирижера-хоровика. И моя практика первая, и первый мой год работы был как раз связан с общеобразовательной школой, где я преподавала урок музыки. Вот тогда, вы знаете, кстати, была такая система, которая автором которой был известный композитор Дмитрий Кабалевский. Так вот, основа этой системы заключалась в том, что каждый класс – это хор.
Понимаете? Ничего себе, в обычной школе?
В обычной школе, в общеобразовательной.
Эх, нам
и я, да, и я была учителем, тогда урок назывался не пение, а музыка. Угу. С первого по седьмой класс нужно было готовить программу с каждым классом. Более того, было погружение в классическую музыку. Знаете, вот я помню, когда в четвертом классе у меня была тема «Бетховен». Обычные детишки сидят, ну как, в общем, 40 человек в классе сидит. И я, когда рассказывала о том, как глухой Бетховен писал «Лунную сонату», вы знаете, у детей были слезы. Прошли годы, и как-то я встретила одного выпускника, уже был взрослый мальчик, который меня узнал и подошел, сказал: «Светлана Михайловна, вы знаете, что я много чего забыл из курса общеобразовательной школы, но ваш урок о глухом Бетховене, который написал «Лунную сонату», я запомню на всю жизнь». То есть мы изучали с ними и оперу «Иван Сусанин». Представляете, вот тогда вот такая система была. А сейчас я даже, честно говоря, уже давно в школах-то не была, в общеобразовательных.
А я вот свой урок пения вспомнила, можно скажу буквально секундочку. Я вспомнила свой урок пения в школе в своей, когда училась. У нас был урок пения, мы сидели, значит, у нас педагог ставил пластинки какие-то, значит, мы серьезные произведения слушали. Вот. Но, соответственно, мы, конечно, все не слушали. Мы были совершенно идиотами, наверное. Вот. И учитель просто доходил до истерики. Он снимал свой пиджак и топтал его ногами от дичайшего возмущения, как мы вот такие гады, как мы вот не слушаем музыку.
Светлана, а вот у меня такой вопрос. Да. Вообще надо ребенка заставлять? Ведь вот я вижу по своим племянникам, они все через музыкалку прошли, но не хотят, особенно в подростковом возрасте. И надо ли все-таки настоять, чтобы вот прошел эту музыкалку, чтобы получил вот какую-то хотя бы основу? И как мотивировать, вот вопрос?
Вы знаете, вот мне кажется, что заставлять очень трудно ребенка, потому что есть такое понятие, как призвание, да, то есть, как говорят, Боженька поцеловал.
Нет, но да, если для просто общего
образования,
уровня,
образование, я считаю, что нужно давать обязательно, ведь не случайно, да, в 19 веке, вы знаете, образование было, то есть дети французский язык изучали, обязательно музыку, и ведь сколько я слышу от моих знакомых, которые говорят: жалко, меня мама не заставила учиться игре на рояле.
Я так своей маме говорила.
Да, ко мне часто подходят: эх, вот жалко, я бы сейчас с удовольствием бы сыграла какую-нибудь пьесу, я бы подобрала в ля миноре какую-нибудь песенку, вот я этого не могу.
То есть вы считаете, что вот нужно дать
образование
этот
нужно, да, потому что дети зачастую
музыкалки, друг, не дальше,
да, другое дело, вы знаете, как
сегодня, объяснить? Сегодня, мне кажется, люди просто идут по легкому пути, они не утруждаются, чтобы вот ребенка, допустим, водить куда-то и воспитывать.
Да нет, ну почему? Многие утруждаются, просто вот да. Проблема, что дети, особенно в подростковом возрасте, им это все вот, это сольфеджио, это все, им не хочется этого. Mm-hmm. Да?
Вы знаете, кстати, я вам сейчас очень забавную историю расскажу по поводу подросткового возраста. Я когда закончила музыкальную школу, причем очень успешно, была хорошей играющей пианисткой, mm-hmm. а моя подружка, которая училась, старшая подруга, которая училась в медицинском институте, мне сказала, сейчас вам будет весело, мне сказала так, что Света, заканчивай с этой музыкой, иди в технический вуз, потому что если ты будешь музыкантом, пойдешь в музыкальное училище, ты никогда не выйдешь замуж, потому что среди музыкантов нет настоящих хороших мужчин.
Вот.
И для моей мамы, я когда пришла, мне было 14 лет, я пришла, рассказала об этой маме моей, она была совершенно в шоке, так же, как были мои педагоги, потому что они не понимали. В общем, год была борьба между моим, простите, тогда желанием выходить замуж когда-нибудь и... Действительно, моей тягой непреодолимой к музыке.
Ну, действительно, оказалось, есть такой конфликт? Или
конечно,
это придумано? Есть,
конечно, да? Безусловно. Вот. Другое дело, что, конечно, это дар, который мне дан свыше, там, от родителей, uh-huh, от Всевышнего, uh-huh. да, безусловно, он все-таки пересилил вот это желание какого-то ребенка, который еще не знает, как жизнь сложится. В общем, знаете, uh-huh, надо меньше uh-huh. слушать. А что касается родителей... Другое дело, надо просто правильно объяснить ребенку, для чего это нужно.
А как вот это объяснить?
А вы знаете, что мне вот мама такую вещь говорила, она говорит, Света, вот ты пойми, я же тоже, как все дети, капризничала, мне не хотелось заниматься. И мне моя мама говорила так, Света, вот пойми, когда ты вырастешь, ты окажешься в какой-нибудь компании, будет рояль.
Угу, угу.
Ты сядешь за рояль.
Мотивация.
Ты сыграешь. И пойми, что все девочки, которые будут в красивых платьицах, сидят в красивых туфельках, они будут вынуждены просто сидеть и тебе завидовать, потому что ты будешь сидеть и играть красивые произведения. И на самом деле она оказалась абсолютно права, потому
да?
что это был всегда мой конек, если был где-то инструмент, я совершенно спокойно садилась, играла.
Становились душой компании.
Безусловно, да. Могла подобрать песню, сыграть, в общем, все, что было тогда модно.
А, Светлана, а вот в каких операх вы пели и какие арии? Ну, мы сейчас услышим только одну, но вот все-таки предысторию какую-то.
Вы знаете, что, Марина, благодаря театру «Геликон», в котором я отслужила 17 лет, я пропела, ну, скажем так, все лучшие партии, о которых только может мечтать вообще мецо-сопрано. Это и партия «Кармен», это и «Царская невеста» партия «Любаши», и партия «Амнерис» в опере «Верзи» «Аида», и партия «Сонетки» в опере «Леди Магнитсонского уезда», кстати, которая получила постановку в театре «Геликон», получила 5 золотых масок. Я принимала участие в этой постановке. И опера «Яначика. Средства Макрополуса» дирижировал тогда Геннадий Николаевич Рождественский. То есть мне посчастливилось даже спеть и с таким дирижером. В общем, очень большое количество mm-hmm. опер, я уж не говорю о большом количестве камерных концертов и гастролей, но, в общем, если говорить вот о таких партиях, то, в общем, они были в моей жизни.
Mm-hmm. Вы знаете, у меня такой вопрос. Я один раз была на вечере итальянской оперы, и там...
Да.
Ну, это не вечер, это была лекция, скажем mm-hmm. так. И там ведущий, он ставил записи, потом рассказывал о той и другой. И он сказал такую вещь, которая мне вообще запомнилась очень надолго. Он сказал, что можно на... каждую эту историю любви, вот, которая воплощается в музыке, прочитать не как историю любви мужчины и женщины, а как историю взаимоотношений Бога с человеческой душой, вот этой любви. Вот меня настолько это поразило, что так можно посмотреть. А вот как вы относитесь к такой точке зрения?
Вы знаете, что я с вами согласна. Вот давайте просто я приведу вам такой пример. Ну, если... Вы знаете оперу «Верди» «Аида», и знаете, на чем заканчивается, чем заканчивается эта опера? Финалом, да, то есть когда главный герой Радамес и Аида оказываются погребенными заживо, и Аида пробирается, к, собственно, вот туда, куда, где должен умереть Радамес, осознавая, что она умрет вместе с ним, потому что за ними, над ними закрывается эта гранитная плита огромная. Так вот, как Верди заканчивает эту оперу? Вот если убрать музыку и посмотреть просто на эту мизансцену, в общем, трагическая история. Два человека, которые обнимаются, понимают, что они завтра умрут. Верди пишет такую мелодию любви колоссальную, отдавая это партии скрипок. То есть мелодия поднимается наверх. И ты понимаешь, что, для чего он это делает. Потому что ведь в конечном итоге главное не уход из жизни, а того, как ты уходишь. И если говорить, что любовь – это то, что дается нам свыше, так же, как и жизнь, то есть это божественное, да, проявление в жизни, то почему к этому нужно относиться трагически? Поэтому вот уход главных героев из жизни вместе с ощущением, что они уносят любовь, и они, ну, если в это можно веровать, можно, нет, что они там будут вместе, вот так Верди написал. Я думаю, что если радиослушатели после этого эфира захотят послушать и убедиться в правоте моих слов, я думаю, что они со мной согласятся, послушают финал оперы Верди «Аида».
Да, а мы сейчас послушаем другой как раз, ну, отрывок, тоже из очень известного произведения, то есть известно, ну, само либретто, как бы поэтическая основа, «Стабат Матер», средневековая секвенция, которая когда-то даже входила в римский миссал, то есть звучала во время мессы, ну, да. Был такой момент. И очень многие композиторы писали на эти стихи и музыку. Я прочитала огромный список, всех не помню сейчас, но помню, что
Моцарт, Бах,
Гайден, Шуман.
Да, очень много Стабат Матер, да, конечно.
Легче сказать, да, наверное, кто не писал.
Да.
Но эта музыка чья?
У вас. Музыка чья музыка? И вообще пару слов об этой работе.
Вы знаете, что эта музыка замечательного композитора современного Михаила Борисовича Бронера, который является председателем Союза композиторов России. Моя дружба с ним многолетняя. Я с ним познакомилась, кстати, когда работала с оркестром «Времена года». Удивительный совершенно композитор. Я с ним записала в свое время и 4 колыбельные песни на идиш, и 6 песен на стихи Метерлинга, 6 песен прощания. И он ко мне обратился с просьбой, говорит: «Света, я хочу, чтобы ты спела». Я говорю: «Почему я?» Он говорит: «Настолько тяжелая музыка, что, говорит, я пытался дать баритону одному, он не справился, потому что все-таки современная музыка – это не Вивальди, сложная по ритму».
То есть, когда поешь вот такие вот серьезные вещи,
образование
то
нужно.
Физическая затрата огромная, энергетическая.
И образование, да? Еще имеет значение. Ну, дирижера хоровика, да. В общем, поэтому музыка очень интересная. И надо сказать, что запись была еще осуществлена вместе с детским хором из города Жуковский «Полет». Представляете, 100 человек детей, которые выучили эту современную музыку. В записи вот вы услышите сейчас. Угу. Удивительное совершенно было состояние.
Просто прежде чем прозвучит запись, да, я хочу пару слов, ну, пару, как сказать, стихов прочитать, потому что очень еще и многие русские хорошие поэты переводили,
да,
этот,
конечно,
текст. Жуковский, насколько я помню, кто-то еще. Ну вот просто мы нашли текст элементарно в Википедии. Это, собственно говоря, поэзия, стихи о страданиях Матери Божией, да, которая стоит возле креста.
После распятия.
«Стояла мать скорбящая возле креста в слезах, когда на нем висел сын, чью душу стенающую, сочувствующую и страдающую пронзил меч. О, как печальна и сокрушена была она, благословенная мать единородного, как горевала и страдала благочестивая мать, когда видела муки сына вославленного. Кто из людей не заплакал бы мать Христа, увидев в таких мучениях? Кто может не посочувствовать матери Христа, наблюдая страдания ее вместе с сыном?» Ну, и здесь еще много прекрасных строк, а завершается это молитвой человека. Он просит, чтобы Богородица помогла ему больше любить Бога, помогла ему прийти к покаянию. Давайте послушаем в исполнении Светланы Российской фрагмент из этой оперы.
Oh.
Светлана. Удивительно.
Замечательно. Просто хотела свои ощущения. Не прерываясь. Да, вот расскажите, да. Что вы переживали, когда готовились, когда исполняли эту вещь?
Мариночка, что можно переживать, когда ты соприкасаешься к произведению, напрямую связанному с верой? Что можно испытывать, когда ты соприкасаешься с творчеством удивительного композитора? Ну, безусловно, эйфория, безусловно, счастье от того, что ты выходишь на сцену, от того, что ты через, благодаря с этими звуками доносишь эту веру до публики, которая сидит в зале. Вы не представляете, с какими лицами дети стояли на сцене Гнесинского зала, где осуществлялась эта запись. Какие одухотворенные лица были у этих детей. 100 человек. И поэтому... Марина, ну что, ну вот вера...
Мария.
Да,
ничего страшного.
Да, вот две Марии. Марина, Мария.
Ага.
Безусловно, счастье от того, что ты поешь такую музыку, которая, мне кажется, действительно удивительная. И дай бог здоровья Михаилу Борисовичу Бронеру, который действительно создал это уникальное произведение.
А вот вы когда работаете над образом, ну, этим в частности, и вообще,
да.
Вы как бы... Ну, есть какая-то ваша, ну, не может быть, не словесная, но какая-то молитва, обращение вот за помощью свыше, да, с каким-то вдохновением?
Вы знаете, я вам скажу так, вот по поводу помощи, вот скажу вам такую вещь. Когда я пела в Московском камерном хоре, то Владимир Николаевич Минин, профессор, народный артист России, я помню, мы готовили реквием Моцарта перед поездкой в Италию. И каждый артист хора должен был сдать партию. Был очень достаточно такой экзамен жесткий. Партии, ну, те, кто знают это произведение, достаточно сложные, технически сложные. Я помню, когда пришла сдавать эту партию, Владимир Николаевич мне сказал так: «Деточка, прежде чем ты откроешь рот и споешь «А», ты должна хорошо понимать, для чего ты это делаешь». Угу. Что ты хочешь этой «А» сказать? И вот на сегодняшний день для меня вообще основополагающим, что является именно для меня, и я считаю, это для любого вокалиста должно быть, если ты поешь, ты должен понимать, о чем ты поешь.
Угу.
Это потом уже
погружение. То есть погружение. Это должно быть твоим, прежде
безусловно,
всего, стать твоим каким-то
безусловно,
образом, да?
Поэтому эстетика звука, культура звука, не обязательно обладать,
ну да,
красивым голосом,
надо, да,
не обязательно обладать тем тембром голоса, о котором говорят, что это бриллиант или бисер в голосе. Ты должен понимать, о чем ты поешь.
Смысл здесь прежде всего.
Безусловно. Прежде
всего. То есть музыка помогает духовно нам расти, нравится.
Конечно. Вот. А по поводу того, что обращение к Всевышнему, вы знаете, это Лена Васильевна Образцова, по-моему, как-то вспоминала, рассказывала так, что были у нее в жизни очень сложные постановки. Вот она говорит, что не всегда же вокалисты бывают в форме. Бывает, ты приезжаешь на спектакль, ты можешь быть болен. И вот когда тебе нужно довести уже свою арию, знаете, как до победного финала, и ты понимаешь, что тебя силы покидают, а тебе еще впереди там полторы страницы, где высоченные ноты и пассажи, и оркестр, и ничего остановить нельзя. Она говорила, вот так поешь, поднимаешь глаза, Господи, помоги.
Все-таки молитва.
Господи, помоги. Вы знаете, я помню, когда мы с театром «Геликон» приехали в Санкт-Петербург со спектаклем «Мазепа», я пела «Любовь Кочубей». Кстати, вот тоже это первая партия серьезная, которую я спела в театре. Я была очень нездорова, простужена. А очень ответственным было выступление. Мы приехали, у меня не было страховки, то есть мне никто не мог подстраховать, мне нужно было в любом состоянии выходить. Да, понятно, фониаторы, да, понятно, врачи, которые что-то делают с твоим голосом. Но за час до того, как я должна была прийти в театр гримироваться, я пошла в храм. Я поставила свечку, я помолилась: Господи, дай мне сегодня силы спеть, помоги мне. И все, я знаю, что все солисты, выходя на сцену, ну почему, всегда крестятся.
То есть они понимают, что их дар как их сила свыше дается, да?
Вот безусловно.
Это, и дар дан тоже,
да,
свыше,
дар,
как,
да.
И вот, чтобы, знаете, рассказывать об этом.
Безусловно,
да?
Вот именно этот дар, который нужно сохранять. Вот почему говорят, что чем больше тебе дано, тем больше тебя спрашивают. Если тебе Господь, Бог дает этот дар, ты должен его отрабатывать.
Большая ответственность.
Это, да, тоже, кстати, тема, да, для разговора, почему многие музыканты, артисты, которые наделены таким даром, а потом говорят, что вот у меня судьба не сложилась.
То есть здесь момент какого-то вот...
Конечно.
Любой талант, да? Который человеку дан,
конечно, был, человек должен вот, а если тебе дается дар, значит, тебе посылаются искушения.
Очень интересно. Давайте мы сейчас сделаем, да, небольшую паузу, а потом продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
В мире энергии, в мире звука, а звук – это есть энергия. И как всякая энергия, звук может соседать, а может разрушать. Но когда попадаешь на концерт классической музыки или слушаешь божественный оперный голос, то тут происходит какое-то волшебство и какое-то чудо. У нас в гостях замечательная меццо-сопрано, певица Светлана Российская.
Спасибо.
И мы продолжаем разговор о музыке, зачем она нужна.
Ну вот Светлана влияет? Сказала про искусство. Искушение. Ну, вообще мы не планировали спрашивать, но вы так сказали. Может быть, это полезно будет услышать тоже это нам всем.
Вы знаете,
как,
что
какие
это,
искушения
мне
бывают?
Кажется, напрямую, да, связано, ага, с профессией музыкантов, артистов. Это вопрос, который меня, кстати, волновал вообще многие годы. До сегодняшнего, на сегодняшний день я тоже об этом часто задумываюсь. Почему очень часто так складывается, вроде бы много дано, а карьера не идет, вот, да, вот в общем понимании. То есть на каком-то этапе какая-то остановка происходит.
И почему же? То есть, может быть, человек хочет как бы для себя этот дар использовать, не дарить людям что-то,
или, может,
да?
Или, может, ленив просто?
Или
нет,
ленив
вы
просто,
знаете, да, сама профессия артиста, да, предполагает, ну, как минимум, во-первых, это самоорганизация, это работа над собственным инструментом. Я не только не говорю сейчас только о вокалистах, это напрямую связано с инструменталистами, это можно отнести и к тем, кто в балете, то есть и к
тем, кстати, кто балетные в спорте. Вообще как солдаты, я вот за ними сколько наблюдаю, балетные, они просто настолько вышкаленные, очень дисциплинированные.
Да,
люди.
Вот и поэтому, конечно, самодисциплина, это режим. А потом, знаете ли, ведь никто не исключает такого понятия, как звездная болезнь, угу, да, угу, которая, в общем, очень часто встречается у представителей нашей
это
братья актерской.
И у нас, радиоведущих.
Да, да, да. Вы знаете, кстати, вот я вам скажу так. Недавно я слушала интервью с нашим известным пианистом, вылетело имя, ну, неважно, значит, что он говорил. Когда я стал лауреатом, первое мое выступление, вот эйфория, вот предлагают мне контракты. Ко мне подошли мои родители и сказали: пошли работать. И с тех пор я для себя решил, что успех – это всего лишь навсего определенный этап в жизни. Это не надо останавливаться, потому что сегодня ты, завтра другой, послезавтра третий. То есть ты должен работать над собой.
То, что вот вы замечательно сказали, отработать, да, свой талант. Это,
конечно,
как бы такая задача свыше дана человеку.
Конечно.
В любой профессии даже,
безусловно,
наверное, да?
Безусловно. Вот, чем человек более отдать.
То есть отдать
нужно...
людям, что значит отработать?
Конечно.
На хорошем,
конечно,
уровне, на качестве.
Конечно, безусловно.
Светлана, а мы хотели вот поговорить еще о такой практической стороне.
Да.
Вот, кстати, сами начали с этого, что,
да,
вот вы умеете слушать вообще звуки всего, да?
Да.
И мы хотели вот как раз поговорить об этом, попросить ваших советов, как развить в себе этот дар и дар слышать музыку в окружающем,
да,
мире.
Можно ли развить слух у кого-то?
Ну, слух,
ему
это уже...
кажется, что нет.
Не сразу слух. И как научиться классическую музыку слушать? Потому что ведь это, ну, труднее, да, чем слушать какую-то попсу, вот... Как к этому вообще подойти?
Вы знаете, вообще с классической музыкой, мне кажется, все рано или поздно сталкиваются, вернее, рано. Вот люди, которые утверждают, что я не люблю классическую музыку, но если взять вот среднестатистического нашего любого прохожего и, допустим, напеть ему песенку герцога из оперы «Риголетто», «Сердце красавицы, склонны к измене», ну кто ее не знает? Это классика, это Верди. Кто не знает «Хабанеру», если в переводе на русский, «У любви, как у пташки крылья». Кто не знает «Полет шмеля» Римского-Корсакова. То есть музыка у всех на слуху. Почему, например, сейчас многие джазовые рок-музыканты за основу своих композиций инструментальных берут классические произведения? Токката Баха, например, да, вот сейчас... известный гитарист Зинчук, который играет, берет за основу эту музыку, да, то есть так, тот же самый «Полет шмеля». Поэтому к классической музыке все приходят. Поэтому как заставить? Может быть, какими-то приемами, вот, допустим, делать какие-то переложения, может быть, современным, знаете, вот выражать современным языком. А что касается детей, ну, музыкальная школа, конечно.
Потому школьники сейчас вообще говорят о том, что классика – это, конечно, хорошо, это здорово, но она не для нас, эта музыка не наша, и она нужна, конечно, но только для тех, кто ее понимает.
Да, вот такой только, вот у них, да, принцип, да, да, только почему-то все подростки, потом все, как, почему я жалею, что я не умею играть «Лунную сонату» Бетховена? Вот они все жалеют. Только почему-то классика не
для
них.
А вот чтобы научиться... Ну, понятно, что что-то тебе на эмоциональном уровне нравится, что-то там резонирует в твоей душе. Но в целом, вот чтобы научиться глубоко понимать классическую музыку, достаточно просто внимательно слушать, как бы погружаться в нее, или что-то еще нужно? Может быть, контекст изучать, понимать, вот, чем эта музыка была для современников, композитора, еще что-то?
Вы знаете, человек сам по себе, если он далек от классической музыки, он вряд ли что-то может сделать. Мне кажется, что все зависит от того, кто с тобой рядом.
У меня, знаете, почему-то сейчас, да. Вот, извините, я вас перебиваю, у меня такая мысль возникла, что, может быть, очень важно научиться слушать тишину, потому что мы сегодня настолько вот урбанизированы, мы живем в таком жутком мегаполисе, где окружают, вот просто мы просыпаемся, и даже ночью у нас постоянно везде звуков, их очень много, и мы не слышим, у нас нет моментов, когда мы в тишине, а когда мы в тишине, может быть, мы и начинаем слушать внутри себя какую-то музыку, себя лучше понимаем, и тогда, может быть, вот есть вот это вот предрасположение к тому, чтобы слышать и понимать классическую музыку. Может быть, вот есть в этом какая-то доля, причина в этом?
Светлана, ну, вообще, знаете, мне кажется, что очень много зависит от родителей. Я даже не то, что мне кажется, что все, потому что я знаю, что на моих концертах часто я видела родителей, которые приводили 5-6-летних. Вот, кстати, я когда пела «Стабат Матер Пергалезия», я помню, сидели родители, которые приводили своих детей, подходили ко мне, говорили: «Света, мы приобщаем вот так своих детей». Ребенок мало что может понимать. Но если ребенок не слушает, как вот сейчас принято говорить, попсу, родитель просто приводит его, то постепенно-постепенно формируется вкус. И не
то
надо
есть он
говорить...
подсознательно как бы даже.
Безусловно. И потом не надо, вы знаете, вот я бы так вот не стал, допустим, категорично говорить, что молодежь. Марин, ну, разные молодежь бывает.
Молодежь разная,
да?
Согласна.
То есть и в больших залах консерваторий, и на фестивалях очень много молодежи. А сколько ко мне приходит, поскольку сейчас я занимаюсь, ну, наверное, ты в курсе, да, что я занимаюсь преподавательской деятельностью, то есть у меня есть много учеников, даже, представляете, у меня есть ученики-священники. Ко мне приходит священник с храма в Коломенском, отец Кирилл. Я его спрашиваю: для чего вы пришли? Он говорит: я хочу, чтобы мои возглашения были понятны. Прихожанам.
Это вот как раз про отработать свой дар, да.
Вот, да. И я его тоже говорю, когда я ему к нему обращаюсь, я говорю: как вот вы произносите «Благослови, душа моя Господа»? Вот так себе под нос «Благослови, душа моя Господа»? Или от слова «благость», «благодать»? И поэтому отец Кирилл встает у меня на уроках и учится петь «А», «О», «У», и поэтому у него получается «благослови». Душе моя Господа. Кстати, говорит, прихожанам стало нравиться. Говорит: отец Кирилл, вы стали лучше звучать на службу.
Заметно. А вот, кстати, интересно, вот это умение звучать, вот не для вокалиста, а просто для человека, насколько оно важно? Насколько вообще занятия вокалом преображают человека?
Вы знаете, очень преображают. Что такое занятие вокалом, что такое звук? Прежде всего, это дыхание. Понимаете, вот... так, как мы говорим, так, вернее, как мы привыкли говорить в повседневной жизни, мы привыкли говорить быстро. У нас поверхностное дыхание. То есть мы говорим. А что такое поставленное дыхание? Это более глубокое. Значит, чем у тебя глубже дыхание, тем у тебя медленнее речь, тем у тебя более прямая спина, тем у тебя более весомое гласное, более весомое слово.
И поэтому человек, более весомое слово.
Конечно. Конечно, я же вам не случайно сказала о священниках, понимаете? Когда я отцу Кириллу говорю, отец Кирилл, почему нужно обращаться к Всевышнему с огбенным вот, знаете, головой? Я говорю, почему не произносить это возглашение спокойно, на хорошей подаче, на хорошем дыхании? Это ведь доходит быстрее и до публики, если это профессиональный артист. Это, мне кажется, имеет прямое отношение к любому жанру. Это будет жанр эстрадной песни, джазовой музыки, я не знаю, классической.
Светлана, спасибо большое. Мы, наверное, вас совсем заговорили. У нас есть ведь еще одна ария из...
Это номер из вокального цикла Гаврилина «До времена года». Это вторая часть «Лета».
«Лето».
Медленная.
Вторая часть «Лета».
Ага. Можно я просто скажу немножко об этом номере?
Но немного, потому что мало времени.
Да, две секунды. «Лето» — это быстрая часть, которую мы послушали, и медленное — это состояние девушки, такой, знаете, нега, который мы испытываем от созерцания луговых трав, от ощущения любви, которые вот у нас обычно лето и чувства, любовь. В общем,
чудесно.
Вы сейчас все услышите.
Да. Хорошо.
кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Мы сегодня наслаждаемся прекрасной музыкой и обществом замечательной певицы Светланы Российской.
Да, очень вдохновляющая Светлана, я вас прям хочу
спасибо
поблагодарить.
Еще раз.
Да, музыка...
Все для вас.
Да, музыка может, конечно, поднять настроение, может наполнить нас энергией. Вот я хочу рассказать одну историю коротенько, значит, про известного музыканта-виолончелиста Пабло Казальса, который уже в 90-е, ну, как бы ему было уже за 90-е, он очень сильно страдал артритом, на самом деле, вот, да, так что одеваться не мог сам, ему помогали его там близкие. Вот. Но как у него, интересно, начинался день? Он каждое утро пробуждался, значит, вот ему помогали одеваться, и садился к роялю. Садился к роялю и играл произведения Баха, Брамса и какие-то вот такие вот серьезные музыкальные вещи. Вот. И в момент игры больной, совершенно скрюченный, сгорбленный, у него спина выпрямлялась, у него, значит, уже пальцы, значит, бегало, значит, там бегали, да, так быстро, плавно, красиво бегали, значит, по клавишам, дыхание уже становилось легким. И после он вставал из-за рояля совершенно какой-то преображенный, обновленный, и палочка уже ему не была нужна. Mm-hmm.
Вот. Но я думаю, что это такой прекрасный эпиграф к выводу о том, что музыка исцеляет и преображает. Да, да. И вот как нам сегодня рассказала Светлана, действительно, мы из первых рук получили совет, что стоит вложить усилия, стоит научиться своих детей, да, любить музыку.
Они будут благодарны родителям по прошествию лет за то, что родители в детстве все-таки не застали, настояли на том, чтобы ребенок приобщился к музыке.
Думаю, стоит сделать такой вклад, потому что я вот иногда сомневалась в виде своих молодых родственников в семье, как их там достают это сольфеджио, еще что-то. Но вот сейчас я точно вот уверена, что нужно сделать все. И взрослому человеку, наверное, тоже никогда не поздно попробовать.
Безусловно. Главное было бы желание. Потому что, я повторяюсь, у меня есть ученики, очень взрослые люди, которые приходят, и я спрашиваю, для чего? Знаете, какое отвечают? Чтобы познать самих себя.
Вот, отлично,
познать самих себя. И вот насколько я могу, я, в общем, помогаю им это сделать.
Огромное спасибо. Я напомню, что у нас в гостях сегодня была певица Светлана Российская. Вели передачу Мария Романова.
И Марина Миронова.
И всего доброго до следующего вторника.
Свидания.
До свидания.
Да, всего доброго.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.